Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Политическая ситуация в Украине не оставляет особого пространства для диалога между властью и оппозицией. Юлия Тимошенко продолжает находиться в заключении. Еще один суд над ней проходит. Сейчас говорят о том, что власть собирается менять закон о выборах так, чтобы оппозиция, в принципе, не имела никаких особых шансов на победу. И вместе с тем есть внешнеполитическое давление на Украину со стороны Европейского Союза, который говорит о том, что если не будет никаких положительных изменений, то не будет никаких договоренностей с Европой. Что важно украинской власти и что важно украинской оппозиции? Насколько, в принципе, возможно единство оппозиционных сил и насколько они могут рассчитывать на успех на будущих парламентских выборах? Обо всем этом мы поговорим в Киевской студии Радио Свобода с депутатом Верховной Рады, Украиной, писателем Украинской республиканской партии Собор Анатолием Матвиенко. Добрый вечер, Анатолий Сергеевич.
Добрый всем и вам.
Ну, а вот вы, кстати говоря, как оцениваете то соглашение, которое было заключено оппозиционными партиями на Софийской площади в Киеве? Вы действительно считаете, что удастся объединить усилия, списки каким-то образом согласовать, что оппозиция может добиться успеха, или это благие намерения, которые вот об каток власти разобьются, как это уже было не раз?
Я вообще отношусь к этому как бы одобрительно, потому что любое соглашение – это уже какой-то компромисс, но достаточно ли оно? И даст ли оно результат, тут есть, безусловно, вопросы и сомнения. Ну, во-первых, я сколько вот так наблюдаю, сам активно участвую в политике, всегда говорил, что в знаменатель надо поставить одно слово – это национальный интерес или Украину. Тогда вот все числители мы сможем отнять, сложить. А если знаменатели у нас разные, тогда не получается эффективное объединение. К сожалению, вот конъюнктура интереса каждого свидетельствует о том, что знаменатели разные. Вот, и поэтому тут и есть какой-то пессимизм, и есть не очень большая вера в то, что с этого все получится. А потом мне не нравится, что все, кто не с нами, тот против нас. Вот этот лозунг и Тимошенко, и этого, значит, 22 января, как бы, главной идеи на этом митинге, ну, нельзя так говорить, ну, нельзя объединять под такими лозунгами, что все, кто не со мной, тот против меня. Должна быть какая-то более-менее понятная конструктивная идея, и она должна объединять разных. И если это на какую-то йоту, я с вами, так вы должны приветствовать мое присутствие. Строить, или я сейчас это больше похоже на как бы такое мажоритарное акционерное общество на троих. Вот БЮТ, Фронтзмин и Свобода. Все остальные миноритарные собственники, которым отведена роль сателлитов с разрешения вот этих мажоритарных интересов. Это неправильно. И потом, мне не нравится, что конструктива у нас-то немного, а в основном как бы валит то, что сегодня у власти. Это было со времен, когда наша Украина и БЮТ условно были у власти. Тоже та же риторика была в лозунгах партии регионов. Вот как бы ничего не меняется, мы плохо учимся, мы не можем консолидировать. Более того, мне кажется, что главная причина все-таки это цель власти. Вот пока цель власти будет материальный интерес, вот, оно, к сожалению, так, а не интерес нравственный или моральный, не интерес славы, а интерес доллара, ничего не изменится. Поэтому и предыдущая, и нынешняя власть сумела только усилить коррупцию, но никак не уменьшить ее значение в самой власти и в этом обществе. Нового чего-то, совершенно с иной философией понимания того, зачем власть, пока на горизонте как влиятельного я не вижу.
Но вот видите, сейчас в России, когда проходит оппозиционный митинг, то тоже возникает вопрос, могут ли там демократы быть вместе с националистическими силами в одних колоннах, и там с коммунистами, насколько это вообще правильный подход к борьбе с властью, к какому-то выражению протеста. И тоже нет однозначного ответа на этот вопрос, мне кажется, у многих.
Нет, потому что вот я вспоминаю, я это как пример привожу, я об этом говорю публично, к сожалению, на это мало кто обращает внимание, включая и нынешних лидеров как бы наиболее рейтинговых политических сил. Ющенко еще где-то в феврале месяце 2004 года был такой совет, как бы вот на поддержку политических партий. И я входил в этот совет, и я спросил его, что Виктор Андреевич, 31-го, если вы помните, октября были выборы. И я спросил, Виктор Андреевич, что будем делать 32 октября? Вот на этот ответ я получил исчерпывающий ответ. Анатолий, ты или ненормальный, или романтик. Нам надо дожить до 31-го, нас еще всех постреляют. Вот когда мы победим, вот тогда мы ответим на этот вопрос. А по своему существу надо было ответить на вопрос, что будем делать и кто это будет делать. И если сегодня мы собираемся вот в рамках кода, мы должны ответить на этот вопрос, что мы будем делать сообща, и какими инструментами, какими конкретными исполнителями, какой конкретный участок мы пытаемся, ну, хотя бы людям дать ответ, или и соответствуют ли эти люди для того, чтобы поверили в то, что мы и понимаем, что мы будем делать, и что будем делать. А сегодня свобода – это совершенно праворадикальная сила. Юлия Тимошенко – это левая сила, либеральная сила, фронт ЗМИН. Вот идеологически можно было бы посадить на какой-то определенный период перехода, и можно было бы согласовать действия. Но эти действия пока не обсуждаются даже, я уже не говорю о том, чтобы их согласовать. В этом слабость и российской оппозиции, в этом слабость и украинской оппозиции. Я думаю, что без ответа на эти вопросы, как бы конкретными делами, как пониманием хотя бы, я уже не о публичном каком-то программном документе, рассчитывать на изменения не приходится. Значит, кто-то держит свой интерес как бы в тайне, а это развалит потом все то, что могло бы быть конструктивом, и еще более разуверит людей, в чем сегодня проблема украинского политикума, как бы всего общества, в том, что после Помаранчевой революции сегодня разочарование – это хорошее тло для усиления коррупции и воровства.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует депутат Верховной Рады Украины, представитель Украинской республиканской партии «Собор» Анатолий Матвиенко.
Только хочу уточнить, мы объединились, поэтому уже украинская платформа «Собор», я же не председатель, а Жебрьевский председатель, я заместитель. Я показываю, что надо объединяться, и таким образом показываю, что надо давать дорогу молодым.
Видите, вот. Я вот пропустил этот момент, так сказать, изменения функции.
Ну, это ваши, значит, поездки в Москву иногда.
Да, то есть, это что самое главное в Украине происходит, когда я езжу в Москву, я понимаю. Хорошо, да, я это принимаю, но ответьте мне на вот какой вопрос тогда. Вот вы говорили о том, что должны, в принципе, найти свой общий язык оппозиционеры. Но вы не ответили на вопрос, могут ли они, в принципе, победить власть. Потому что если они не могут, то, в общем, это не очень важно, что они будут делать.
А я думаю, что власть просто не может и удержать власть. Вот в этом проблема. И это характерно для Украины особо. Поскольку то, что вытворяет власть, это как бы, я знаю, сознательное желание ее потерять. Вот абсурды, которые сейчас и в последнее время демонстрируются власти, говорят о том, что власть может просто лежать на земле, ее поднять не будет кому. Поэтому, хотя я не такой тут как бы сильно убежден, что такая версия будет, поскольку я очень хорошо помню приход очень слабых президентов и ожидание, что это дело времени. Это просто как бы какой-то переходной, не очень логичный шаг, а потом, как правило, серость, она так сильно цепляется во власть, придумывая такие технологии, что их оттуда убрать десятилетиями невозможно.
Вы имеете в виду, что Кучма был слабым президентом?
Ну, или кто? Я думаю, кто? Я, ну, если, скажем, по моему
восприятию... Ну, здесь было всего 4 президента.
Идет разговор не о Украине, идет разговор о Беларуси, примерно. Да. Вот кто думал, что Лукашенко пришел на так долго? Хотя я не говорю о том, что прогресс какой-то в его технологии, в его президентстве наблюдается. То есть он стал, конечно же, более опытным, но с точки зрения как бы момента его прихода, я и про том тоже Кучма, но тоже то же самое. Как бы мое желание поддержать президента как Кучму. Он, конечно, был сильнее от Лукашенко намного, но потом как бы я понимал, что должен прийти как бы более подготовленная команда, как бы более эффективные управленцы и менеджеры во главе с президентом. И я его просил, ну, вы свою миссию сделали, теперь давайте будем уступать дорогу молодым. Но в этом и был главный конфликт у меня с Кучмой и мое желание привести новых людей во власть. И Кучма показал, что он хороший технолог. Он вывел себя и Симоненко во второй тур. Поэтому я думаю, что такие технологии могут сегодня разрабатываться, изолируя отдельных, выводя серых, показывая, что мы безальтернативны, и живя за дурным идиотским принципом, из двух зол выбираем меньше.
Ну так мы же так все время живем. Да, украинская политическая реальность, это вообще выбор меньшего зла.
Не только украинская, а и русская такая же реальность, славянская какая-то такая.
В России уже давно не избирать никакое меньшее зло.
Не избирать, потому что вообще не избирают.
Да, они бы они меньшее зло.
Не избирают, но я имею в виду, что такой принцип, к сожалению, остается.
А вот то, что Кучма и Симоненко, это как раз повторение российского сценария Ельцин-Зюганова. Это вот так было, да, Россия так была на таком этапе развития, но теперь вот нет. Да.
Ну, а теперь посмотрите, как бы копируем в худшем смысле этого слова. Вот я так смотрю на нашего президента Януковича, но он как бы идет стопами Путина. Он хочет стать всесильным, он хочет стать всемогущим, он хочет стать всевластным и самым богатым. Я не знаю, это, конечно же, Украина не Россия, сказал Кучма, я подтверждаю, что его вывод правильный, но почему-то Янукович хочет нам всем доказать, что это возможно и не очень правильно с точки зрения Кучмы, как его предшественника.
А разве только один Янукович хотел быть похож на Путина? Мне кажется, что все украинские президенты в той или иной мере были хотели похожи.
Нет.
То на Ельцина, то на Путина.
Нет,
потом.
Я думаю, что Ющенко ни на кого не хотел быть похож, он просто оказался ленивым настолько, что даже копировать ленился. У него была своя звезда, как бы понимание и мессийность своего прихода, и остается по сегодняшний день. То, что команды никто не формировал, это тоже украинская, кстати, особенность, в отличие от России. В России как бы ни было, но команда формируется, ФСБшная, там, олигархичная. В Украине такого единства команды пока не наблюдается. Каждый сам по себе, не зная, чем это для него закончится.
Но, с другой стороны, вот сейчас вот началась вроде бы формироваться команда президента, появляется все больше и больше людей, которые лично президенту преданы.
Ну, так я поэтому говорю, это как бы семейный клан, это повторение истории Ельцина или того же Путина. Вот, ну, Путина, может быть, меньше семейный, но профессиональный, вот, питерский. А у нашего появляется желание это скопировать. Вот поэтому сегодня как бы нарастание влияния семьи вызвало огромные проблемы в окружении. Кстати, это хорошо, и как раз это момент перехода к какой-то истине, поскольку как бы ни старался Янукович, он не повторит, поскольку у нас нет ни нефти, ни газа, профицита никогда не будет. Вот, и как бы вот это желание стать из грязи в князи, я понимаю его мотивацию, поскольку он прошел очень сложное детство, психологический аспект объяснения его поведения мне понятен. Человек, который имеет обиду и мотивирует свое действие обидой, но не самый эффективный управленец. К сожалению, у него заложено это в его психотипе. И вот он хочет доказать, что он не хуже любого олигарха, как и Путин хотел доказать, что он, как бы, как, кстати, Тимошенко ставила своей задачей, она же как бы выросла с этого общества олигархов, они все вместе начинали, зарабатывать свой первый миллион, источник которого никто никому не расскажет, да? А потом сказать, вот придя к власти, это была главная мотивация, вот всех их собрать, сначала как бы экспроприировав часть, выиграв в материальном, значит, своем обогащении больше, чем они, и сказать, вот кто теперь правильно вложил свой ресурс в эту жизнь, вы или я? Я сейчас не осуждаю, я просто, если мы это понимаем, мы должны как-то с этого делать выводы. Этот идет тем же путем, только, может быть, более грубо, с меньших стартовых условий, что дает ему возможность, ну, как бы, воодушевлять себя небывалыми темпами этого обогащения. И Межгирье – это не что иное, как вот демонстрация вот такого, ну, примитивного понимания, что такое есть достижением твоей жизни.
Ну, с другой стороны, ведь президент Кучма тоже, он начинал с того, что пытался дистанцироваться от своих днепропетровских земляков, как президент Янукович дистанцируется от донецких. Тоже у него появилась, в конце концов, семья его. Зять до сих пор один из самых больших бизнесменов, олигархов Украины, да? Вот вопрос в том,
да,
было
но
бы
Днепропе...
так.
Но он днепропетровский.
Он днепропетровский, да. Но он киевлянин, мне кажется. Он просто туда поехал, приехал.
Нет, почему? Он был днепропетровский. С Юли начинал, он работал с ЕСУ, поэтому он днепропетровский. Как раз Кучма... Ну, мне кажется, Кучма не столько был агрессивен вот в реализации, и для него это не было главной задачей. Он просто имел власть, он имел достаток. Кучма работал на предприятии, когда его все уважали и боялись любой министр, потому что звонок в ЦК КПСС по поводу того, что какое-то министерство там задерживает комплектацию, понятно, какой отрасли, но заканчивался тем, что министры имели большие проблемы. Поэтому Кучма как бы сам по себе был избалован властью. И для него эта власть не была настолько как бы, ну, неожиданным, я знаю, подарком Господним. И он понимал, может быть, что для него не такая катастрофа уйти. Ведь в чем проблема того же Лукашенко или того же Януковича? В чем проблема вообще человека, который не совсем отвечает по своему уровню подготовки занимаемой должности? В том, что как бы человек, который отвечает этому уровню, не боится ее потерять. Для него это не трагедия.
Ну, то есть Кучма был самоутвердившимся человеком на момент, когда он стал там президентом уже фактически.
Может быть, не настолько публичным, поскольку это было закрытое, он не имел такого контакта, для него это было действительно... Вот для него была одна проблема – это публичность.
Ну, слушайте, ну, я когда, я помню, для любого днепропетровца директор Южмаша – это было что-то такое огромное.
Безусловно.
Я жил в Днепропетровске, а Кучма был директором завода, хорошо помню.
Публичность с точки зрения как бы риторики,
признание, да,
выступлений, общения. Поскольку он никогда не выходил на широкую публику, это было, ну, даже запрещенной темой. А тут ему надо было выйти, поэтому, когда он там говорил с, не помню, с Бушем, и просил, это же известный, да, анекдот или правда, но, скорее всего, правда, и кричал табачнику: иди быстрее, потому что я не знаю, о чем с ним говорить. Вот, когда табачник возглавлял администрацию президента.
Слушайте, Кучма был живым непосредственно, это свой человек, который учился политике на ходу, что такое было время. Я хорошо помню, он приехал в Россию в первый раз с визитом, зашел в президент-отель, когда были переговоры с Гайдаром. И когда подбежали журналисты, вот, расспрашивать, вот, что вы собираете, он спросил у них: хлопцы, где здесь туалет у вас? Это, ну, невозможно себе представить сейчас, что такое вообще возможно, премьер-министр большого государства. Но это же учеба. Сейчас так, ну, это такое дело.
Ну, он неплохой ученик, скажем откровенно. Он выстроил свою модель, и если говорить как бы откровенно, ну, кое-что он сделал для того, чтобы Украина прошла свой путь. Она, кстати, прошла путь, который отличает Украину от многих стран СНГ нынешних или как в прошлом республик Советского Союза.
Но вместе с тем, то, что вы проводите вот это вот различие между Кучмой и Януковичем, это такое же различие между Ельцином и Путиным, потому что Ельцин тоже пришел во власть, уже будучи перед этим кандидатом в члены Политбюро. Это огромное положение в номенклатуре, а Путин как-то сделал эту карьеру за год.
И Путин потом понимал, что он как бы обижен тем, что он как бы несет с собой эту обиду просто рядового там клерка, который подносит чай и стаканы. А тут как бы есть шанс показать, что теперь я уже буду пить чай, который мне подносят. Это такое, ну, психологическое как бы самоутверждение, оно неправильное, вот, но оно страшное для тех, кто понимает, что за этим уже больше ничего нет. Вот, что после этого, не приведи Господи, потеряв это, ты становишься вроде бы как изгоем в их понимании. И вот эта психологическая вот такая неготовность быть просто и вернуться в обычную жизнь, в обыденную жизнь, ну, становится большим тормозом развития демократии и ведет к узурпации власти.
Поэтому люди по 25 лет сидят во власти. Непонятно, как возможно это в украинских условиях. И, наверное, такое желание, такая надежда ведь есть.
Нет, к сожалению, потому что мы не располагаем таким ресурсом, а, к счастью, потому что это невозможно в Украине. Вот это надо понимать нынешней власти и все-таки понимать, что надо строить власть такую, что давала тебе возможность тросточкой по парку там Мариинском ходить и ни от кого не прятаться. Вот это есть смысл поведения. К сожалению, так получается, что ничего не имел, вдруг получил возможность. А как уйти, если такая возможность была? А она, может быть, тебя спасет от того, что по Мариинскому ходить не надо, надо будет ходить по какому-то другому, но уже за пределами Украины.
Ну, это, кстати, об этом говорил когда-то здесь даже в эфире Радио Свобода Леонид Кравчук, который объяснял, что когда он был президентом, у него все-таки одна из главных целей была, что когда он уйдет в отставку, чтобы он мог спокойно пройти по Крещатику, не боясь, что сбежится там толпа людей, которые захотят его там разорвать или оскорбить и так далее и тому подобное. И, кстати говоря, при всем сложном отношении к любому из украинских президентов, я думаю, претензии есть, да, и к Леониду Кучме, и к Виктору Ющенко, я вполне допускаю, что они могут выйти на улицу. Оба, вот, да. То есть, понятно, что кто-то посмотрит, ах, ты такой, но не будет агрессии, направленной по отношению к ним. С Виктором Януковичем уже начинает складываться другая ситуация. Вот уже сегодня. И это, кстати, интересный момент, да, отличительный момент украинского политического развития. Вот это может быть то, чем отличается Украина Януковича от всех предыдущих Украин. Что глава государства и не может, и не хочет. Да, думать об этом.
Ну, просто не понимает. И, к большому сожалению, мне кажется, неадекватно как бы и чувствует ситуацию. То есть он как бы изолирует сам себя. И его последнее выступление в Верховном Совете как бы меня серьезно обеспокоило.
Вот расскажете об этом во второй части нашей программы. Как раз напомню, что гостей сегодня депутат Верховной Рады Украины Анатолий Матвиенко. Продолжим программу после краткого выпуска новостей на радио «Свобода. Время и мир». 22 часа 07 минут будет посвящено русскому коллаборационизму. Это рассказы беженцев из Сирии и Турции, которые были в Турции. Непонятно.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Старший инженер-испытатель космодрома Плесецк Владимир Нестерец приговорен к 13 годам колонии строгого режима и лишен звания подполковника за шпионаж. Военный суд признал его виновным в передаче ЦРУ США за денежное вознаграждение сведения о испытаниях новейших российских стратегических боевых ракетных комплексов. Отставка Михаила Суходольского с должности начальника главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области связана с результатами служебной проверки в петербургской полиции, сообщил официальный представитель МВД России Валерий Грибакин. Пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин из личных средств заплатит штраф за превышение численности участников митинга на Поклонной горе 4 февраля. На севере Сирии, в крупнейшем городе страны Алеппо, при двух взрывах погибли, по последним данным, не менее 25 человек, 175 получили ранения. Как сообщает сирийское телевидение, среди погибших есть дети. В столице Греции, Афинах, сегодня произошли столкновения между полицией и демонстрантами, протестующими против новых правительственных мер бюджетной экономии. Данных о пострадавших и задержанных нет. Китай направляет в Иран своего представителя для переговоров по иранской и ядерной программе. 12 и 13 февраля с визитом в Иране побывает заместитель иностранных дел Китая Ма Джуасай. Информацию о состоянии лидера оппозиции, экс-кандидата в президенты Южной Осетии Аллы Джиоевой, попавшей в реанимацию после штурма сотрудниками силовых структур ее предвыборного штаба, остается противоречивой. Как сообщили в пятницу утром в республиканской больнице, она пришла в сознание.
Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня депутат Верховной Рады Украины Анатолий Матвиенко. И напомню вам телефоны прямого эфира «Радио Свобода». 8 800 222 12. Это телефон, бесплатный номер для всех регионов России. И 490 2905. Номер в Киеве, по которому могут задавать свои вопросы наши украинские радиослушатели. А мы продолжим диалог с Андреем Сергеевичем. А скажите, а почему вас так вот испугало выступление президента? Оно же как раз было переполнено демократической риторикой.
Не, ну я не сказал испугало, а удивило. Я считаю, что любой политик должен быть последовательным. Но если ты вчера говорил «А», то ты должен хотя бы высказать какие-то сомнения по поводу того, что это «А» было или неправильно сформулировано, или неправильно понято. А потом, что реализовано с этого «А». А потом надо говорить «Б» и следующую задачу ставить. А когда мы приходим на любую аудиторию и начинаем рассказывать, вот как бы было хорошо вот это сделать и что мы это будем делать, а потом забываем к следующей встрече о том, что мы об этом говорили, говорим о чем-то уже совершенно другом, ну, это может быть какие-то философские, может быть, дискуссии, но это не может быть в стиле президента страны. Он если назвал 22 реформы, вы помните в предыдущем выступлении, так он должен хоть бы сказать, что в этом направлении мы сделали, а не суживать как бы их к отдельным лозунгам, более того, как совершенно новым идеям, не связывая их с предыдущими своими обещаниями, в том числе и посланием, которое он делал в парламенте. Поэтому для меня как бы вот такой разговор, это напоминало Кучму, когда Кучма тоже приходил и каждый раз говорил с оптимизмом о чем-то совершенно другом. Вот отсутствие такой последовательной политики говорит о том, что или мы не понимаем своей роли и места, или мы вообще не понимаем, что мы в этом мире должны делать. И видишь, должность президента не только право, это и огромная ответственность. Просто уже большей ответственности нет. И президент должен демонстрировать как бы своим поведением вот эту меру ответственности. Тогда общество будет меняться с какого-то сказочного ожидания на желание взять, как призывал Азаров, лопату, скопать, сажать, убирать. Но он понимает, что это делают все. А когда нас призывают, вот берите лопату и обеспечите себе как бы безбедную жизнь, а мы будем только как бы рассуждать по поводу того, как это кто-то делает и не делает, а где ты? Вот делай, как я. Вот это совершенно оторванность от реальной жизни. А потом второй нюанс. Стоит оппозиция и кричит Юли волю. Но не реагировать на сам факт. Пусть это кричало там 20-30 человек, но в любом случае это около 80 человек сегодня реальной фракции, надо реагировать. Если призываем к консолидации, надо или приглашать, или объяснять, или сказать хотя бы свое мнение. В Давосе был разговор с Клинтон, был разговор, ПАРЕ приняла, или ПАСЕ, приняла резолюцию. Не отреагировать на эту резолюцию, но тем более ты дал обещания. Какие? Вот. Это второй нюанс, и, наконец, третий. Но нельзя верить в то, что люди должны поверить в форму. Люди должны сначала понять содержание. Вот мы приглашаем к какому-то реформаторскому шагу. Объясни, чем это закончится. Мы говорим о Конституции. Я кричал даже с места, когда разговор зашел о Конституции с уст президента и Литвина. Вот Конституционная ассамблея, не может быть без оппозиции, эта оппозиция неправильна, что оппозиция не принимает участие. Но скажите, что мы должны сделать в этой Конституции? Назовите параметры, как бы, ну какая политическая цель ставится? Что мы хотим усилить? Права и свободы человека? Ну, продекларируй. Мы хотим усилить местное самоуправление? Очевидно, правильно, скажи. Мы хотим поменять систему нынешней власти, которую Конституционный суд неконституционный способ вернул и подарил нам в одну ночь. Тогда в каком направлении? Если мы хотим ее сохранить и сбалансировать, тогда скажи, в чем заключается твоя позиция. А так меня приглашают на работу, приглашают к активному участию. Ну, я вспоминаю вот это известное советской армии лозунг, да, старшины. Копать будем от забора и до обеда. Вот как объединить пространство и время? Вот, по крайней мере, я не хочу унижать президента, я уважаю эту должность, но я хочу как бы кричать всю команду, которая ему помогает, дослушаться, что так не строят страну, более того, так плохо кончают, и для меня это не есть радость, для меня есть большое огорчение, потому что каждый президент должен быть шаг к какому-то достижению цели, построить нормальную демократическую европейскую страну.
Вот, судя по вопросам на Фейсбуке, слушатели тут озабочены этой историей, которая произошла в парламенте вокруг взятки, которую якобы дал глава депутатской группы «Реформы ради прогресса» Игорь Рыбаков, депутату от фракции «Батьковщина» Роману Забзалюку. Да. Да, это сейчас главная тема фактически политической жизни вдруг стала. У меня тоже... Вы вообще как к этому скандалу относитесь? Верите, что это некая спецоперация оппозиции или что это вообще вот такая вот спонтанная вещь произошла, которая позволила рассказать о таких злоупотреблениях? Или это вообще обычная для парламента практика перекупки депутатов, вот, когда меняется власть? Ну, и не стоит тут особенно реагировать общество?
Эту бациллу завел Лазаренко с известной политической силой, которую он тогда представлял, с известными фигурантами. И он это делал искусно, и он это делал очень умело. И вот то, что он завел вот это «купи-продай», вот твой голос стоит столько-то, тебя поощряют. Я не хочу сейчас говорить, но если вы посмотрите состав вот той фракции и главных помощников, то нечем удивляться. Вот они сегодня стали как бы разведчиками, но они это хорошо знают, почему им так легко идти в разведку, потому что эти как бы технологии известны. Это страшно, это большой позор для парламента, но это не ново. В большей или меньшей мере это уже давно. Если за все, я вот в пяти парламентах, да, вот шести созывов, вот ко мне подошел однажды агент и сказал, когда избирали Литвина и не могли никак избрать, вы помните, это эпопея спикериады, затянувшаяся, и меня спросили, сколько тебе надо денег на партию? Я сказал, это как бы разговор о чем? Но о том, что мы решим все твои проблемы и надолго. Только проголосуй за Литвина, чтобы он стал председателем Верховного Совета. Литвин... Как бы по жизни я его очень хорошо знаю. Я ему помогал, он мне помогал во многом. Как человека я не могу переносить его политические как бы, ориентации и поведение. Я его с уважением к нему отношусь. Но я ему тогда сказал, я не буду за тебя голосовать. Вот, хоть я, может быть, даже и мог бы, и ты меня мог бы просить. Но вот это был единственный раз. Но это практика, которая сегодня укоренилась и надолго. И поэтому Рыбаков ничего нового не делает. Но, к сожалению, большому, что мы сегодня как бы вопросы нравственности, да, интеллигентности вообще не утверждаем как принципы подбора и формирования парламента, любой команды. Вот как бы сегодня перешагнуть через это есть классикой, ну, как бы устоявшейся и правилами. Ну, вот посмотрите, мы избираем Соломатина министром и назначаем.
Назначаем,
да. Ну, скажите, ну, если мы... Так что, мы дедовщину возобновляем? Ну, как бы кулак есть главный инструмент наведения порядка. Ну, я считаю, что вот в подходе к любому министру Но нельзя так вот игнорировать как бы образ, это ж лицо власти. Вот, ну, точно так же, как нельзя ставить ставку на подпольную какую-то фракцию, которая говорит, что нам главное коммунистов встать на их место по Рыбакову. Ну, с таким жаргоном, как есть записи, ну, вообще, ну, как можно идти в партнерство, строить какую-то совместную политику с идиотами-проходимцами? Ну, так страну не строят. А это правило. Но тогда где мы? Тогда мы, очевидно, не страну строим, а зону. Вот тогда там должны быть паханы, там, я знаю, совершенно другие правила. Может быть, кто-то их и уважает. Я бы этого никогда не хотел бы, и не приведи Господи к этому дожить.
Георгий тут вот что вас спрашивает. Господин Матвиенко, к сожалению, ваш рассказ о положении дел внутри оппозиции не добавляет оптимизма. Нет иллюзии, что оппозиция, придя к власти, сможет каким-то образом улучшить экономическую ситуацию в стране. Тогда, первое, какие задачи ставит перед собой оппозиция до выборов? И второе, какие задачи ставит перед собой оппозиция после выборов?
Ну, во-первых, если я рассуждаю, я не претендую на истину. Я просто хочу таким образом как бы выйти за рамки слепой веры, да, что вот поменяем власть, и все будет иначе. Ну, поменяли уже за 20 лет не один раз, иначе не стало. Но, очевидно, ответ на этот вопрос, что что-то не так мы как бы делаем. И тут есть огромная теория, которую я мог бы сегодня прочитать, поскольку, ну, главный вопрос, если очень кратко. Мы живем в обществе так званом ограниченных возможностей. А мы должны жить в обществе открытых возможностей. Что такое общество и России, и Украины, и большинство стран СНГ в этих ограниченных возможностях? Это то, что это общество сориентировано на поиск ренты, на незаслуженную прибыль. Вот все мы с вами ищем незаслуженную прибыль. Что такое открытое общество? Это конкурентная борьба и признанная этой конкуренцией прибыль. Игра в обществе ограниченном, которое мы имеем, это нулевая или минусовая игра по нашим достаткам, по нашему богатству. В отличие от открытого общества, это игра с положительным результатом. Вот, а как перейти с этого общества в другое? Три условия. Первое условие – это власть закона. Второе условие – это подконтрольность силовых структур общественности, и они не имеют права быть собаками, спущенными на помощь рэкетёрам, а это должен быть, силовики – это инструмент обеспечения жизни за законом. И третье – это юридически самостоятельные общественные организации и политические партии в том числе. Вот эти три условия сегодня в Украине отсутствуют. Отсутствуют они в России. Вот надо поставить задачу оппозиции перейти, вот реализовать эти три условия. Вот если мы сможем это сделать, я пока в риторике даже намека не вижу, и поэтому мой пессимизм и объясняется тем, что я высказываю. Я буду делать все, чтобы это состоялось. Но, к сожалению, я сегодня в очень большом меньшинстве.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста. Выключите радио. Говорите.
Алло.
Да, говорите.
Это Валерий говорит. У меня вопрос по поводу вот бывшего премьера Лазаренко. Он вроде свое уже отсидел. Он вернулся на Украину или так?
Нет, он в Соединенных Штатах.
Он не отсидел, еще сидит, но условно. И очень хочет сюда приехать. И каждая власть, которая была и сегодня, в том числе, просит его как можно быстрее сюда пустить, он рассчитается, и прежде всего, с Тимошенко. Вот как бы его настрой. Это его, их личные отношения, и он, спекулируя на этом, пытается всех уговорить его быстро сюда привести. Это тоже безнравственно. Кстати, я думаю, что это обсуждать не очень-то интересно.
Знаете, я хотел вас спросить, как у бывшего премьер-министра Крыма. фактически председателя один из председателя Совета Министров. Ну, все равно это должность премьера, председатель Совета Министров. Кто это такой? Вот. Вы один из четырех, я думаю, премьер-министров Крыма. Председатель Совета Министров, хорошо, да? Нет, ну потому что Сабуров был премьер-министром. Да. Не крымского происхождения, да? Их было всего четверо. Сабуров, вы, покойный Джарты и Могилев. Но вам пришлось из Крыма уехать, да? А вот эта группа донецкая, которая сейчас правит в Крыму, она там закрепилась так, что не видно самой крымской политической элиты. Почему у них получилось тогда вообще сейчас интегрироваться, а у вас нет?
Ну, потому что я считаю, что тут два есть, и скажу об этом откровенно. Ну, во-первых, я считаю, что я шел правильным путем, я шел путем примирения, и для меня было важно не демонстрация преимущества, а примирение с точки зрения как бы спокойной реакции на присутствие в Крыму разных людей. И украинского, и крымско-татарского, и русского. И важно, чтобы никто не кидался на говорящего на ином языке, как не родного. И я вот попытался как бы провести линию такого примирения, а не выживания, да, одной части и усиления своей позиции. И, кстати, Россия этого очень не хотела, поскольку для России Крым – это хорошая ахиллесовая пята, которая используется в давлении на Украину. Но это в меньшей мере. А в большей мере я был в Виннице главой администрации. И вот я пришел в Винницу с абсолютно открытым забралом.
И областной администрации.
Да, областной, когда был. И мой опыт, как бы попытки сконсолидировать общество не через усиление страха через силовые структуры, а через дискуссию, через конкретные шаги. Я вообще ни одного силовика никогда не попросил в Винницкой области за два года своего пребывания, чтобы он поехал и на кого-то там поднадавил. Кто мне был, я понимал, что он не совсем правильно использует свою власть. А тогда были монополия спирта, монополия сахара, монополия кооперации. В то время это были огромные монополии влияния. Я менял руководителей демократическим путем, выигрывая даже в один голос. Но меня Винница знала, я с Винницы. Винница как бы меня ментально воспринимала. И когда я пришел с такой же логикой, что мне не надо силовики в Крыму, я приду как бы с искренними намерениями. И когда я увидел, какова коррумпированность в Крыму, и что этого невозможно победить просто разговорами, я Ющенко сказал, что мы Крым или потеряем, или давайте в Крыму наведем порядок. Мне не надо услужливых, но мне надо принципиальных, потому что крышевали все, что в Крыму происходит, прежде всего силовики. И он не поверил. И поверил быстрее им, нежели поверил мне. И поэтому как бы вот эта проблема и была одной из причин, и, может быть, даже самое главное, я уже не люблю за политические вещи, которые просто как бы были, может быть, не столько причиной, сколько поводом моей отставки. Я сам ушел в отставку. Я просто понимал, что ты или обеспечишь участок, или ты не обеспечишь участок при условиях, которые тебе предлагают.
Послушаем, у нас есть звонок. Ну, вы здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Представьте.
Это Александр.
Да, Александр.
Да, это Александр, Москва.
Да, Александр.
Здравствуйте.
Добрый день.
Да, у меня такой вопрос. Вот в 2008 году на Кавказе произошло очень положительное событие. Окончательно распалась Грузинская ССР, и народы, которые были в эти границы затолкнуты по воле партийной элиты, пошли каждый своим путем, уже не боясь, что им придется воевать между собой. Так вот, я хочу поинтересоваться у вас, как вы считаете, какой сценарий более вероятен? Украинская ССР повторит судьбу Грузинской ССР или у украинских политиков хватит ума ввести такую структуру? Там, где большинство захочет и решит это референдумом, будет русский язык. Там, где большинство захочет и решит это референдумом, будет мова. А чиновники в обеих частях будут обязаны законом знать оба языка и обслуживать население на том языке, который пожелает тот, кто к ним придет.
Александр, я думаю, что вы подняли очень важный вопрос, но не идеализируйте, как бы, и не фетишизируйте этот вопрос, поскольку он не есть главный. Это как бы от бессилия мы играемся в эти проблемы. Сегодня никому никто не запрещает говорить русским языком. Никому. Никому нет агрессии по поводу того, что он говорит тем или иным языком. Сегодня мы должны понимать, что мы строим просто страну. Страна называется Украина. И никто никого не преследует. Но почему, скажите мне, в России вы не будете говорить на татарском, не будете говорить украинским в одной части, не будете говорить, там, я знаю, китайской в другой части? Потому что язык – это не только же способ передачи информации или общения. Это еще и коммуникация, это вопросы какой-то интеграции, это вопросы, если хотите, безопасности. И если сигнал одним языком не воспринимается по всей стране, то это, кстати, и общение ауры. Вы просто не понимаете другую часть этой страны. И поэтому я приветствую вашего президента, который говорит о том, что русский язык – это язык вот многонационального общения. Но скажите мне, почему и кто запретил во Франции французский язык считать языком межнациональное общение? Почему в Германии это воспринимается? Но почему вы в Украине на это не даете права? Или считаете, что это какое-то ноу-хау, унижающее достоинство? И не надо трогать пенсионеров, не надо переучивать их, надо их, безусловно, обслужить и помочь им. Но нельзя возводить это в ранг какой-то суперпроблемы, которая просто примитивно понятна и очень хорошо спекулируемо. Да, наша история такова. Надо к этому просто спокойно идти. Я еще раз повторяю, этот эксперимент проводил, вот то, о чем я вам сейчас говорю, в Крыму. Я приходил на встречи, я говорил языком своего мышления. И я просил, ну почему у вас есть агрессия на язык моего мышления? Почему у меня нет агрессии на ваш русский язык мышления? И вот это примирение, мы этот этап должны пройти. И просто, ну, посочувствуйте Украине, а не считайте ее какой-то, я не знаю, из вон выходящих практик, ну, всего мира. Ну, так строилась Европа. Европа строилась на фундаменте национальной демократии. Если мы хотим иную часть, то тогда давайте возьмем американскую практику. Приехали аборигены, уничтожили, значит, вернее, приехали колонизаторы, уничтожили аборигенов. Вот на Кубе был, но это же просто страшно, когда вырезали всех с запада на восток. Но если мы хотим такую практику утверждения, ну давайте. Я еще раз говорю, я не раз, не делайте медвежью услугу, потому что если мы этим путем, который вы утверждаете, будем идти, не понимая, что это страна, и что эта страна имеет свои интересы, я за то, чтобы мы защищали право на русскую культуру, на русский язык, на ее традиции, дай Боже. Но не надо насаждать другое, как и одной стране, так и второй. Я тогда думаю, у нас все будет нормально, как и в России.
Мне, кстати, очень странно, что разговор об распаде Грузинской ССР и о народах, которые считают, что они пошли в разные стороны, даже не в этом дело, что это сегодня звучит. Сегодня, после того, как вот вчера фактически спецназовцы ворвались в дом человека, за которого, по-моему, 80% населения Южной Осетии отдало свои голоса, которая фактически не была допущена к власти, по сути, с благословения президентской администрации в России, потому что там были чиновники в России. И фактически население Южной Осетии, которое якобы пошло своим путем, у него просто вытирают ноги. Люди, которые могли бы ему помогать. Разбитые дороги, недостроенные школы, грязь, нищета и полное неуважение к мнению жителей этой небольшой территории. Да, это на самом деле страшно, и между прочим.
Там не языком попахивает, потому что не из-за языка. Поэтому откровенно вам скажу, что, безусловно, есть интересы. Я не хочу говорить, что это где-то там на восток или на север, или на запад, потому что и там, которые смотрят на развал. Ну, ваши политики, Жириновский в частности, не скрывает что надо сделать с Украиной. Ну, при чем тут язык? Язык только как бы аргумент, и далеко не главный в достижении цели, о целях не говорят. Но я считаю, что если мы убиваем что-то, то мы должны понимать, что мы этим самым делаем медвежью услугу всему сообществу, поскольку умирает какой-то один язык или одна страна, или одна нация, это еще одна грань, которая есть украшением этого мира, или ее отсутствие, которое только упрощает и примитивизирует его.
Ну, кстати говоря, я должен вам сказать, что я не знаю, насколько... С другой стороны, нужно педалировать проблему языка. Вы же знаете, что вот в заявлении украинской оппозиции тоже защита украинского языка как одна из главных целей сейчас есть. Нет, да?
Ну, понимаете, Россия заканчивается там, где заканчивается русский язык, утверждает Путин. Я считаю, правильно. И считаю, он правильно делает.
Русский язык сейчас очень мало где заканчивается, он всюду есть.
Экспансия русского языка – это нормальная политика страны, и утверждение русского языка сегодня как языка, который признается как язык всех международных, и многих, вернее, международных симпозиумов и учреждений, я считаю, что это нормально. Не знать русского языка, ну, я, может быть, практику имею уже не такую достаточную, и прошу прощения за, может быть, мой русский язык, но это просто человек необразованный. Но не знать языка своей страны – это ленивый человек, это просто это не гражданин, это просто, ну, как бы я знаю, житель. Но жители не строят страны, страну строят граждане, и поэтому мы должны понимать, что это право, вот Украине строить свое гражданское общество и со своими какими-то устоявшимися классическими атрибутами, включая язык.
Я поблагодарю нашего гостя, депутата Верховной Рады Украины и заместителя председателя партии «Гражданская платформа «Собор». Украинская платформа «Собор», да, вот уже, да. Уже как-то вот украинская платформа «Собор». Александр, вот, видите, я вот по сознанию партии когда запутался, у меня все в голове. Анатолий Матвиенко за участие в нашей программе.
Спасибо,
спасибо Анатолий, спасибо, Сергеевич, что были с нами. Провел программу Виталий Порников, продюсер Игорь Исхаков. Итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Состояние бывшего кандидата в президенты самопровозглашенной Южной Осетии Аллы Дживоевой остается тяжелым. Как госпитализация лидера оппозиции скажется на политической ситуации республики? Всеобщая забастовка в Греции и День памяти Александра Пушкина. Вот основные темы этого выпуска. Всего вам доброго, господа. До новых встреч.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Геннадий Хазанов как общественный адвокат Владимира Путина.
Комментарии экспертов.
Журналист Евгений Киселев о российских выборах и теории меньшего зла.
В блогах «Свободы».
Журналист Михаил Соколов. Сейчас не время для разводки.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».